მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, программа «Лицом к событию» вместе с вами. Я представляю вам ее гостей. С нами Елена Фанайлова. Елена, здравствуйте.
Добрый день.
Елена, моя коллега с Радио Свобода. С нами Роман Цымбалюк. Здравствуйте, Роман.
Здравствуйте.
Когда представляешь Романа Цымбалюка, ни у кого не останется сомнений, какая тема сегодняшней программы – это Украина. И это, как всегда, печальная тема, потому что снова загласили на российских федеральных каналах по поводу нацизма, фашизма. Мы последние 3-4 дня это слышим. Поводом стали некоторые законы, в которых совершенно не разобрались вот здесь, в России, или разобрались, но не хотят объяснить, что там на самом деле. Законы, принятые украинскими парламентариями, касающиеся ввоза книг из Российской Федерации, касающиеся языка русского. Мы постараемся сегодня об этом поговорить спокойно, внятно, без истерики. Для этого, мои дорогие коллеги, сюда пришли. И с нами на связи Николай Княжицкий. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Николай из Польши с нами, из Варшавы. Николай, украинский парламентарий, ответственный за всю культуру и за всю цензуру на Украине. Правильно?
Нет, цензуру попадает не ко мне.
Ладно,
я пошутила. Да, слава богу, не один я за это отвечаю.
Да-да, я пошутила про цензуру, но я имею в виду сейчас, вот когда говорят запреты, сразу следующее слово – цензура, конечно. Вот давайте мы начнем с книг. Мы хотим вам продемонстрировать один сюжет, совершенно замечательно, четко отражающий отношение, подачу российских федеральных каналов вот этой темы. Вот есть такой ведущий по фамилии Кондрашов, ну, автор известной эпопеи «Крым», «Возвращение», «Путин». И он предварил сюжет, вот он анонс сделал сюжета о том, что в Украину запрещен ввоз российских книг, следующими словами: «До свидания, Достоевский, здравствуй, Геббельс. Украина запрещает возить российские книги для того, чтобы издавать нацистскую литературу». Вот буквально следующее. И дальше идет сюжет, который я хочу, чтобы вы посмотрели, и мы будем обсуждать, что же на самом деле. Пожалуйста.
На самом видном месте военные хроники Донбасса, откровения Саакашвили и биография Бандеры. Выбрать есть из чего, хотя спрос не очень.
Что покупают, да?
Таких нет.
В литературе современной постмайданной Украины одна из основных линий – это героизация тех, кто воевал в Донбассе.
Не по-божески, это безнравственно, гражданскую войну в собственной стране, убийство одних граждан, гражданами той же страны возвеличивать и выдавать как некие монументальные исторические социальные события.
Другая центральная тема – победа Майдана.
Вот возьмем «Небесная сотня». Да, стыдиться этого надо. Это так называемая постпереворотная макулатура. Если ничего другого нет, то приходит вот такая сиюминутная конъюнктурная литература, которая должна выполнить две функции. С одной стороны, героизировать страшные провалы, связанные с госпереворотами, гражданской войной на Донбассе. И с другой стороны, забить мозги, отвлечь внимание еще читающих украинцев от того, что, собственно говоря, происходит в Украине.
Книги о Майдане. Это продукция, в том числе, харьковского издательства «Фолио». Теперь там решили обратиться к классикам пропаганды. Собираются издать дневник Геббельса. В интернете буря.
О какой демократии идет речь в нашей Украине? То факельное шествие, теперь Геббельс. Господи, спаси Украину!
Издавать такое на земле, залитой кровью наших дедов, это потеря элементарной совести.
Но у руководства издательства иная картина мира.
Украина должна совершенно конкретно высказать свою точку зрения на то, что русский язык, как и вся русская культура, произошел из Киевской Руси. Украина должна приватизировать русский язык, если можно так сказать, приватизировать ту русскую литературу, которая была создана на украинской территории. Это и Гоголь, это и Булгаков, это и Александр Грин, который писал в украинском Крыму.
Пока стеллажи книжных магазинов захватывает литература о победах Майдана, для российской продукции красный свет. Власти запретили ввоз книг, изданных в нашей стране. Запрет пока на 3 месяца. За это время, видимо, должны появиться документы и окончательные списки, что можно, а что нельзя. Охота на ведьм уже началась. Активисты инспектируют магазины, ищут книги из России.
Вам не нужно было читать книжку, вам нужно было только почитать форзац этой книжки, чтобы ее не допустить в продажу.
Освободившиеся стеллажи в магазинах пустовать не будут. Например, сегодня в Киеве презентация очередного шедевра о подвиге нацбатальонов.
Ну вот, коллеги, дорогие, подача. Ужас, волосы должны у вас встать дыбом, конечно, как вот вы это слушаете. Это очищается. Встали волосы-то дыбом, Елена,
у меня
у вас,
встали, да? У меня встали абсолютно, потому что люди, вот, к сожалению, я не видела, кто там комментировал, значит, вот эту книжную часть.
Владимир Скачко, украинский журналист, первым комментировал.
Героизация тех, кто погиб на Донбассе, и героизация небесной сотни. Значит, человек, который это говорит, он не имеет представления ни малейшего о польской традиции литературы факта, которой украинцы следуют, пишущие украинцы следуют, крайне внимательное. Все, что появилось после Майдана и после Донбасса, укладывается в так называемую литературу факта. Это репортажная литература, которая основана на журналистике. Это не выдумки, не фикшн никакой. Но это литература, которая отвечает на вызовы времени, так сказать. И очень жаль, что в России ее так мало. И, то есть это абсолютно восточноевропейская грамотная традиция. И, а что, опять же, почему люди должны, они должны вытирать ноги, что ли, о погибших на Майдане? Они должны вытирать ноги о тех, кто погиб в Донбассе? Тут еще вот какая подмена. Дело в том, что российское общество, оно не чувствует себя живущим в войне. Вот у нас было, Елена, вы помните, несколько опросов на улицах Москвы, когда люди говорят, какая война, мы что-то не понимаем, что за война, какая Украина, какой Восток, потому что информационная политика телеканалов такова, что никакой войны у нас якобы нет. Для Украины война существует каждый день. Там, пардон, существуют города, где, ну, сейчас уже меньше, а вообще чуть ли не каждый день гробы по улицам носят. И как должны люди, у которых есть хоть кусочек вообще сердца, ума, там, морали, реагировать на гибель своих граждан, на гибель своих солдат и добровольцев, и, значит, людей армейских, и всех остальных, они что, должны молчать? Или как это? То я поражена.
То есть, во-первых, ставится под сомнение вообще право Украины издавать книги о своих героях, да? Это раз. То есть это уже залезает впрямую в книгоиздательскую Украины, это раз. Во-вторых, Роман, вот у вас, вы это знаете все, как было с этим запретом. Никакого запрета, конечно, нет. Был закон о противодействии литературы пропагандистского типа. Мы потом дальше, нам Николай объяснит, как они собираются, что они понимают под этим. Но вы понимали, когда вот этот закон принимался, что не будет российской литературы больше, которая оболванивает, которая является пропагандой войны. Для вас это приемлемый, понятный закон? Почему, с чем он был связан?
Я просто не вижу других вариантов. Это первое, что должно было сделать наше государство, наверное, 2 года назад. Да, у нас, может быть, не все досконально продумано, но мы начинаем заниматься своей информационной безопасностью, и это не имеет никакого отношения к цензуре. Хочу заметить, что вот этот мальчик, который сделал сюжет, который мы только что посмотрели, сделал его в городе Киеве. И когда кто-нибудь будет в России говорить о том, что не пускают туда российских журналистов, это называется не совсем так. Ну, точнее, это брехня полнейшая. Поэтому никаких я не вижу иллюзий. Вы понимаете, что если кто-то думает в Москве, что можно будет раскладывать книжки про героев Новороссии на полках в наших магазинах, он ошибается.
Угу. И теперь мы обращаемся к Николаю Княжицкому. Николай, вы это знаете все этапы этого закона. То есть сначала был, здесь, конечно, передергивание на передергивание в том сюжете, в котором мы увидели. Во-первых, говорится о запрете на ввоз российской литературы пока на 3 месяца, пока не будут составлены некие списки запрещенной литературы. На самом деле, насколько я поняла, речь идет вот в этом законе о противодействии пропаганде российской, пропагандистской литературы, речь идет о том, что нужен совет, который будет определять, содержание книги заслуживает быть представленным на украинском рынке или не заслуживает, или это нельзя допускать до украинского покупателя. И только потом будет приниматься решение о судьбе этой книги. Но пока не создан этот совет, вот на 3 месяца тормозится все. Все, то есть не поступают книги русские на прилавки украинских магазинов сейчас новые, потому что не разработана процедура определения, содержат они пропагандистскую обработку или нет. Вот вы нам, пожалуйста, расскажите все точнее и вернее, как на самом деле обстоит дело. Это я рассказала, как я понимаю.
Вы знаете, не расскажу, потому что я не являюсь автором этого закона. Этот закон проходил не через наш комитет, через комитет по свободе слова. Мы ограничивали трансляцию российских фильмов и сериалов пропагандистского толка, об этом я знаю все наверняка, но, безусловно, закон ограничивает ВОЗ только пропагандистской литературой.
Да.
Есть ли какие-то сложности на этапе введения его в силу, не знаю. Думаю, что не будет, но не вижу в этом большой трагедии. Знаете, вот мы сегодня говорим о книгах, а сегодня погибло, вот сегодня, в сегодняшний день погибло 7 украинских военных в Донбассе. Вчера погибло 5. Десятки ранены, идут огромные бои в Авдеевской зоне. И, честно говоря, это гораздо важнее, чем фильмы, чем даже книги из страны, которая убивает этих молодых украинцев. Представьте себе, что в условиях Второй мировой войны мы обсуждаем, какие немецкие книги привезли или не привезли в Советский Союз, в то время как Гитлер воюет под Сталинградом. Вот мы в такой же ситуации находимся. Конечно, мы ограничиваем пропагандистскую литературу. Мы из страны агрессора, из страны, которая ведет войну против нашей страны, допуская все остальное. Конечно, русских книг очень много на прилавках украинских магазинов, никто их не запрещает продавать. Все это бред, но как и бред, та ситуация, в которой мы находимся. Это действительно очень сложная ситуация. Вот именно вчера и сегодня, в эти дни. Поэтому мне сложно говорить о гуманитарных вопросах. Я сегодня читал сводки, сколько сегодня людей погибло.
Да, мы знаем, Николай, и мы тоже готовим передачу на нашем радио по этому ужасному поводу обострения ситуации, которая сопряжена и вот впрямую связана с гибелью людей. Но все-таки, тем не менее, ну, я возьму тогда на себя смелость все-таки еще раз объяснить процедуру, еще раз сказать, что этот закон, потому что я как-то посмотрела все эти документы и почитала, что этот закон предусматривает создание национального совета, который будет определять содержание вот этих книг, которые допускаются, либо не допускаются к ввозу Украины. Пока этот орган не создан, вот они попросили 3 месяца на его создание, пока прекращается ввоз любых книг, что, конечно, совершенно не отменяет никаких продаж на Украине того, что уже есть. Но я все-таки, Николай, хотела бы еще раз уточнить у вас, что считается, чтобы понимали наши слушатели, может быть, они не понимают, но не знают, и мы, кстати, не все знаем, что считается литературой пропагандистского толка, может быть, вот даже с параллелью на фильмы и передачи, которыми вы занимались, вы сказали, что вы хорошо знаете критерии, касающиеся телевидения и кино. Вот объясните нам, пожалуйста, что это за литература, что это за фильмы и кино?
В фильмах и в кинематографе это те фильмы, которые прославляют сталинский режим, которые говорят и восхваляют сотрудников НКВД, силовых органов Российской Федерации, тех, которые ведут войну на Донбассе против украинцев, тех, которые убивали и украинцев, и русских в 30-е годы, тех, которые сажали диссидентов в тюрьмы в 60-е. Пропаганда действий всех этих людей у нас запрещена. При этом не запрещено о них рассказывать, если это документальная литература. Там, не знаю, книги Подробинника «Диссидент» продаются в каждом книжном магазине, хотя они рассказывают о тех же людях. А книги вот автора, которого вы называли, и там и Проханова или каких-то других авторов, которые призывают к убийству украинцев и унижают украинцев, конечно, она запрещена.
Все понятно, примерно понятно. То есть, короче говоря, запрещены книги героев, писателей, героев ток-шоу. Да, Елена, вы хорошо их представляете себе. Наверное, типа Николая Старикова.
Я тут поспорю даже с Николаем Княжицким. Не то, чтобы поспорю, но у меня есть одно ретроспективное наблюдение. Оно касается Львовского книжного форума не прошлого года, а позапрошлого, где... В общем, можно было совершенно спокойно обнаружить и книжки Проханова, и книжки Захара Прилепных, хотя эти люди уже себя прекрасным образом проявили как кремлевские пропагандисты и сторонники Новороссии. Но, тем не менее, я спрашивала у коллег, значит, по издательскому цеху, они сказали, что есть спрос, люди хотят знать. Люди хотят знать, что эти, ну и там следовали дальше эпитеты уничижительные, что, так сказать, эти писатели вообще-то написали. Да? Это все равно, что, пардон, читать «Майн кампф» или читать Геббельса. Да? Вот сейчас в том же репортаже прозвучало обвинение в адрес издательства «Фолио» и Саши Красовицкого, главного редактора, директора этого издательства. Так я напомню, что в прошлом году у него были неприятности в Украине из-за того, что он издал какую-то... по мнению, значит, каких-то читателей, которые обратились в суд против него, какую-то очень пророссийскую книжку. Да? То есть издательское дело – это дело весьма амбивалентное. Если человек хочет показать мнения и взгляды какого-то нежелательного в данный момент по политическим соображениям человека, он имеет полное на это право. Но я соглашусь с Романом, что информационной безопасностью нужно было заниматься прямо сразу. Прямо вот только Крым начался, нужно было заниматься информационной безопасностью. И какие-то перегибы на этом пути, естественно, возникают. Меня они не смущают и не пугают. Пушкина же никто не выбросит с корабля современности, дорогие друзья. Я уж столько раз его, русские футуристы, пытались выбросить с корабля современности.
Ну вот я и хочу задать Роману вопрос. Смотрите, что получается. Вот Елена говорит о том, что какое-то время назад она была и видела эти книги во Львове. Теперь она их не увидит. Это получилось как с телевидением. Все знали, чем оно занимается, как оно действует на мозги, но долгий процесс, вы знаете, согласований и вот этих... это вообще процедура непростая. Взять и отключить канал. Она была очень долго на Украине, пока не отключили вот российский канал. Сейчас примерно та же схема происходит с книгами. Но, на мой взгляд, согласитесь вы или нет, это не одно и то же. Вот мы видели, что такое массированная обработка мозгов по телевидению, когда это доступно, когда вы приходите домой, ложитесь на диван, включаете кнопку, и на вас это обрушивается. Книга – это немножко другое. Это все-таки вы должны пойти, вложить вот в этого, в названных Еленой автором, деньги. То есть, может быть, даже финансовые ваши возможности окажется сильнее, то есть, или сказать, ниже, чем ваши потребности по части любознательности. Mm-hmm. Вот, а что же он там такое написал, этот Стариков безумный? То есть, вот вы не считаете, что это немножечко разные вещи, книги и телевидение?
Нет никаких противоречий. Ну, вы представляете, для того, это что получается? Чтобы для того, чтобы прочитать вот этих нашистов, которые захватили Крым, и сейчас они этим хвастаются, надо это выставлять на книжных полках. Современный мир, он открыт, и человек, который хочет найти информацию, он это сделает беспроблемно. Во-первых, есть электронные книги, которые это вообще в Украине, в отличие от России, никак не регулируется, я имею в виду доступ к интернету и к различным сайтам. И это первое. И второе, никто не отменял интернет-торговлю. Я не вижу, как оно будет этим регулироваться.
Да, они не будут ее менять.
Поэтому, если мы говорим там про, скажем так, такую категорию, как научные сотрудники, там, журналисты, публицисты, тот, кто пытается, так сказать, чем он это основывает, но тем не менее хочет прочитать вторую сторону, он это сделает абсолютно без проблем. Но чтобы это, я не знаю, это как порнографию продавать, понимаете, или как порнографию выложить в школе. Казалось бы, можно же это, каждый согласится, что это нельзя скрыть, потому что есть интернет. Но, тем не менее, всему свое место.
Вы знаете, тут есть, конечно, во все это вмешивается еще такой, примешивается коммерческий момент. Я предлагаю послушать Александра Афонина. Это глава украинской ассоциации распространителей книжной продукции, который, в общем, бил тревогу в связи с принятием этого закона. Давайте послушаем, что он говорил на своей пресс-конференции.
Открыв текст этого закона, мы, честно говоря, ужаснулись, поскольку он непрофессионально сделан, и в случае попытки его реализации он полностью заблокирует книжный рынок Украины. Для тех, кто не знает, сегодня книготорговые сети Украины существуют скорее за счет импортированной книги, нежели отечественной. В прошлом году на Украине было издано суммарно около 36 миллионов экземпляров книг. Из них 16 миллионов – это учебники по госзаказу и так называемая вспомогательная литература для учебного процесса учебных заведений. Это пособия, задачники, рабочие тетради, которые имеют идентификационный код СБН и фиксируются как книги. И только 20 миллионов. По большому счету, это так называемая рыночная книга на 42 миллиона населения. Не будучи экономистом и не будучи продавцом книг, можно понять, что такое 20 миллионов книг на 42 миллиона населения в год. Будет ли окупаема какая-то книжная сеть или книжный магазин, и сколько они могут собрать этих книг, чтобы выжить, как говорится, в условиях платежеспособности населения и заинтересованности населения в чтении. Поэтому вопрос выживания и интеллектуального наполнения нации не может исполняться методами политического лома. Такие решения должны приниматься очень осторожно.
Ну, вот я прошу Николая Княжицкого это прокомментировать. Они, ну, это не единственное такое мнение, я читала уже еще несколько, они бьют тревогу, они говорят, что практически тотально украинский книжный рынок состоит из российской продукции, но это не касается учебников, это не касается вот своей литературы, о которой говорила Лена, но он очень зависим от российской продукции. И рушится вся сеть практически распространения вот книг, но так они, по крайней мере, говорят, ваши же сограждане, что это тревожит их, эта ситуация сейчас с остановкой экспорта книг из импорта, получается, импорта книг из России. Что вы скажете вот на эти тревожные ожидания распространителей книг украинских?
Тревога господина Афонина связана не только с ограничением ввоза пропагандистской литературы, но и с тем, что некоторые законы у нас регулируют деятельность тех издательств, которые учреждены субъектами Российской Федерации. И они являются учредителями ассоциации, которую возглавляет господин Афонин. Это, по сути, украинские издательства, имеющие русские корни, русских издателей, они зачастую издают и украинскую литературу. Есть законы, которые касаются их деятельности, в частности, когда мы говорим о государственных закупках книг. Поэтому тревога господина Афонина, он отстаивает интересы членов своей ассоциации. В то же время, да, конечно, безусловно, в украинских книжных магазинах русской продукции было очень много, потому что русские книги изначально были освобождены от налогообложения. Протекционистская политика Российской Федерации по отношению к издателям известна. Достаточно много книг публикуется при поддержке государства и финансируется государством, поэтому это является пропагандистской литературой. Украинская литература и украинская гуманитарная политика в украинском государстве, к сожалению, не была приоритетом при предыдущей власти, что тоже неудивительно. И, собственно говоря, война, которая сейчас у нас происходит, это следствие отсутствия приоритета в этой гуманитарной политике. Поэтому сейчас это все восстанавливается. У нас есть сеть, огромная сеть, которая называется «Книгарня Е». Это сеть книжных магазинов, где продаются только книги на украинском языке. Они переполнены. Эти книги, эти книжные магазины открываются ежедневно, их достаточно много. Да, безусловно, украинские издательства получают определенный приоритет в то время, как в той или иной форме ограничивается либо тормозится деятельность русских издателей и издательств в Украине. Ничего страшного в этом нет. Это, в принципе, тоже часть борьбы с колонизаторской политикой, которая была в Советском Союзе. Другое дело, что, конечно, ограничение хорошей или качественной литературы у всякого человека, который ее ценит, у всякого интеллигентного человека не может вызвать каких-то приятных чувств. И, естественно, украинская интеллигенция все равно будет продолжать читать хорошую русскую литературу, но мы должны помнить, что хорошая литература — это не только русская литература, да, это есть хорошая английская литература, французская литература. Сейчас появляются ее переводы. Это часть нашего прощания с русским миром, а скорее часть прощания русского мира с нами. Русский мир, который объявил нам войну, фактически оттолкнул Украину от себя и тем самым, к сожалению, ценой многих жизней дал украинской культуре и литературе возможность самостоятельно развиваться, как и украинскому книжному бизнесу.
Мы сейчас послушаем мнение москвичей, московских прохожих, что они говорят, как они понимают причины этого запрета. Вот даже интересно было их послушать. Но давайте сначала Сергей из Туголецкого-Бора нам звонит. Здравствуйте, Сергей. Что вы скажете по теме нашей программы?
Добрый вечер. У меня вот Лена Шанел, очень интересное предложение было. Я понял, что у меня, возможно, моя мечта наконец-то осуществится. Она сказала о том, что есть интерес к литературе, производимой, ну, типа, людьми типа Старикова. Лен, а вы не хотели бы сделать передачу или серию о людях, которые вот типа Старикова пишут, о журналистах на НТВ, которые делают эту передачу? Потому что интересные как личности они возникают, и как явления, которые они в нашей цивилизации, которым они в нашей цивилизации являются. Мы изучаем же Шекель Грубера, там Гитлера, или думаем о том, как из принципа Гаутама и Будда получился. И лучше токи времени и цивилизации чувствуем. Было бы, по-моему, очень интересно.
Сергей, можно я подниму руку? Можно Елена? Я вот категорически против, чтобы Лена делала такие передачи? Они того не стоят, Сергей, поверьте. Это все-таки совершенно другого уровня люди. Не стоят пропагандисты, таких особенно Стариков, специальных передач о нем. Ну, правда. Давайте даже это обсуждать в порядке шутки. Мы приняли ваш звонок, но не больше. Смотрим опрос прохожих.
Почему Киев запрещает ввоз российских книг?
Скажу с точки зрения студента филологического факультета. Мне кажется, вопрос тут исключительно языковой, соответственно, идеологический. После принятия реформы, принятия и непринятия на тему главенство украинского языка на территории, соответственно, Украины, действительно началась такая вот травля, не травля. Но, тем не менее, с русским языком произошли осложнения. Мне кажется, что все-таки здесь вопрос больше идеологический. Вот. Но на самом деле больно все смотреть, слушать.
Просто они отрицают все русское. Поэтому так получается. Не хотят нашу литературу читать.
Я думаю, они борются все-таки за то, чтобы их язык стал главенствующим. Не только государственным языком, но и языком общения. Они в этом видят вопрос своей собственной независимости.
Ну, мне кажется, это основано на чем-то, на какой-то личной неприязни государства к нашему государству. Ну, это глупо. Просто я считаю, запрещать тем более книги, литературу, ВОЗ.
Потому что они не любят нас. Они ненавидят. Они сеют вражду между простыми людьми. Потому что люди в основном хотят знать литературу, читать, познавать что-то. А когда их отрежут от источника знания, им можно втемяшить в голову все, что хоть все, что хочет Порошенко, и то, о чем он думает.
Я сама киевлянка. Я считаю, что это ужасно, 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 потому что я всегда читаю книжки русские. Неправильно это. Почему, я не могу ответить. Я не понимаю, почему.
Считаю, что это скорее политические разборки руководства России и Украины. И как бы здесь правых виноватых очень тяжело определить, кто больше прав, кто больше виноват в этой ситуации. А по большому счету и те, и другие хороши.
То есть вот вы понимаете, что очень важно здесь, какой нюанс. Никто, ни один из прохожих, много, мы, как всегда, много их опрашиваем, это не все входит, никто не сказал, с чем связан этот запрет точно. А запрет связан с тем, что вот, ну, вот всю схему, которую я объяснила, что на самом деле не вся литература тормозится, а только та, которая носит вот такой идеологический. Потому что они этого нигде не слышат. Они слышат запрет на ввоз российских книг.
Вы, да, Роман, еще мне да. очень нравится, что они ненавидят нас, а о причинах этой ненависти как бы никто не упоминает. Да?
Это прекрасная классика российского массового сознания, называется монтаж. Мы начинаем обсуждать проблему с того момента, как мы услышали вопрос. Что было за 2 минуты перед этим, никого не интересует. Ну, если кто-то хочет упрощать, так ради бога. Слава богу, что мнение россиян не имеет никакого для нас значения. И смерть украинских военных, этому нет оправдания. А почему-то забывают, что все начинается именно оттуда.
Ну, я должна сказать, что, ну, по поводу не имеет значения. Дело в том, что мы же даже и не то чтобы... Для нас это, конечно, имеет значение, что для вас не имеет значения мнение россиян. Но, тем не менее, для нас, вот с Леной, как журналистов, имеет значение то, что думает, то, о чем говорят наши слушатели, аудитория. И я понимаю из этого вопроса, что люди лишены информации, просто лишены информации о том, с чем связано и что вообще это за закон. Вот, Николай Княжицкий, вы еще с нами были это время, пока звучал опрос? Вот вы,
да,
как,
вы знаете,
как оцениваете его итоги?
Всякий опрос все равно это действительно монтаж. Наверное, есть разные люди. Все-таки, наверное, есть люди с другим мнением. Большинство, скорее всего, думает так, как говорят ваши респонденты. Тем не менее, вот для меня всегда является вопросом. Вот эти люди, да, они лишены информации. И потому что по центральным каналам им все время рассказывают какие-то другие вещи, которым они верят. Руководство этих центральных каналов назначено властью. Властью, которую выбрали они. Неужели у этих людей нет интернета? Я понимаю, что блокируются некоторые сайты, некоторые украинские сайты, но не все. Даже в советские времена, извините, мы с вами слушали вот радиостанцию, на которой вы сейчас работаете, и целый ряд других радиостанций, и могли иметь критическое мнение, мы могли побояться об этом сказать, но тем не менее оно у нас существовало. Поэтому для меня это вопрос, это отсутствие информации и действия пропаганды, или это все-таки состояние общества, которое осталось в этой советской системе ценностей, российского общества, из которого украинское общество, конечно, вырвалось. К сожалению, через большие жертвы, но Майдан начинался не с жертв, жертвы были потом. И вот этот выход людей на Майдан, этот протест против старой системы, причем не в первый раз, сначала был студенческий Майдан в 89 году, потом помаранчевый Майдан, вот этот Майдан, вот протест людей и желание этих людей жить в современном открытом обществе, мне кажется, это то, что отличает украинцев от россиян. И нам, безусловно, очень хотелось, чтобы россияне были гораздо... Мне не все равно, что говорят россияне. Это наш сосед, и это наше будущее. И, конечно, наша мечта, чтобы Россия тоже была нормальной европейской страной. Но, к сожалению, сбудется ли она при нашей жизни, мы не знаем.
Да, ну и у нас появился новый гость. Галина Петренко, здравствуйте. Это... Есть такое издание «Детектор Медиа», которое следит в основном, конечно, за украинскими средствами массовой информации. Не в основном, а точно. Вот отслеживает, анализирует и так далее. Но в этот раз Галина все-таки нас с вами проинформирует о том, что происходит с русским языком вот на территории Украины, потому что появились новые законопроекты. Опять очень много по этому поводу разговоров на российских федеральных каналах. И поскольку нужно все-таки фильтровать все эти вещи, и скорее даже отбрасывать и заново слушать, то мы просим Галину объяснить, что так напугало опять и растревожило экспертов, которых мы видим пачками в этих ток-шоу.
Ну, я бы посоветовала экспертам сильно не пугаться. У нас происходит такой процесс. У нас был в 2012 году принят закон, так называемый Кивалова-Колесниченко, который расширял возможности региональных языков, а по факту расширял возможности русского языка очень сильно и в ряде областей доводил его до статуса практически государственного де-факто. Вот. Сейчас у нас начался процесс в Конституционном суде рассмотрения неконституционности этого закона. И пока происходит это рассмотрение, параллельно все понимают, что нужно как-то урегулировать языковую сферу, вернуть ее в нормальное состояние. Естественно, на этой волне у нас возникло сразу три законопроекта о государственном языке. Соавтор одного из них как раз Николай Княжицкий, и он же глава профильного комитета. По поводу этих законопроектов много уже там кто высказывался. На самом деле, можно сказать, я тут присоединяюсь к мнению самого Николая Княжицкого, что законопроекты, как он их назвал, патриотичные, но содержащие спорные нормы. И я знаю, что в комитете сейчас есть настроение объединить их в один компромиссный и более там, корректный.
Кроме того, и что это изменит? И что изменит вот в языковом ландшафте украинском? Что изменит принятие, допустим, вот такого общего? Что точно изменится?
Ну, давайте представим, что он нормальный, корректный, да, не содержит каких-то смешных моментов. В украинском медиаландшафте станет больше украинского языка, потому что на самом деле сейчас абсолютно с этим катастрофа. Мы приняли уже закон о квотах украинского языка на радио. Они у нас составляют в музыке 25%, сейчас в языковом вещании 50%. Вот. И нам пришлось для этого ввести квоты, принудить наши радиостанции так делать, хотя на самом деле по опросам украинских граждан, вот вопрос, сколько людей считают своим родным украинский язык, там, по-моему, под 70%, возможно, 69%. То есть даже при принудительном таком квотировании мы все еще далеки даже от обеспечения потребностей украиноязычных граждан Украины.
Понятно, начало пока понятно. Николай, я знаю, так сразу честно, положа руку на сердце, вот ваш законопроект считается, я читаю социальные сети украинские, он считается самым разумным. Это без комплиментов, это просто вот то, что пишется, что вот ваш такой самый сбалансированный, самый взвешенный. Вы бы ответили нам на вопрос, что меняет, что радикально меняет в языковой системе, которая сейчас сложилась в Украине?
Ну, Галина абсолютно правильно сказала, что, к сожалению, культурные потребности граждан Украины в Украине не удовлетворены. И происходит это не потому, что украинцы не хотят читать по-украински или смотреть телевизионные программы по-украински. Все социологические опросы как раз и говорят о том, что большинство украинцев хотело бы это делать, но у них нет такой возможности. Украинцы хотели бы прийти в магазин и иметь право говорить или обращаться к продавцу на своем собственном языке. Украинцы хотели бы в государственных органах услышать от чиновника ответ на собственном языке. Они хотели бы смотреть телевидение по-украински. Но большинство телевизионных каналов, которые принадлежат людям, так или иначе связанным бизнесом с Россией, которые находятся в русскоязычной среде, русский продукт на большинстве украинских каналов присутствовал, конечно, не удовлетворяет этих прав. И когда действительно была введена норма, где 30% при этих радиостанциях начали исполняться на украинском языке, большое сопротивление было по отношению к этой норме, но сейчас очень положительные отзывы, и общество восприняло это положительно. Точно так же требует урегулирования и закона о языке, потому что закон Ківалова-Колесніченка на самом деле отменил украинский закон о языке, принятый в 1989 году в Советском Союзе. То есть мы сейчас в худшей ситуации, чем была в СССР. Потому что в Советском Союзе устанавливалось обязательство чиновника отвечать и вести переписку на государственном языке, обязательство компании между собой общаться на государственном языке. А сейчас этого всего нет. Закон Ківалова-Колесніченка, опять-таки, под видом защиты прав национальных меньшинств, просто отменил все действия предыдущих законов и фактически не обязывает этого делать. Поэтому вот если вы будете обращаться в украинский государственный орган, то чиновник должен будет отвечать и разговаривать с вами по-украински. На телевидении должны будут, на общенациональных каналах должно быть вещание на украинском языке. Безусловно, останется право для национальных меньшинств иметь программы на своих языках, иметь свои каналы, как у нас существует там канал АТР, крымско-татарский канал. Этого никто отменять не будет. И мы придем к разумной формуле, которая просто будет защищать права украинцев.
Вот у Елены Фанайловой вопрос.
У меня к вам вопрос. Я большой поклонник канала «Эспрессо», на котором вы трудитесь и, так сказать,
смотрит, говорит, в интернете.
Да, его. смотрю. Да. Вот Портникова с удовольствием смотрю, вас смотрю. Вот, на вашем канале люди переходят с одного языка на другой. Вообще для Киева, насколько я знаю, это совершенно естественная медийная ситуация и бытовая ситуация, когда люди говорят по-украински и по-русски, прекрасным образом понимают друг друга, никакого шовинизма там в быту и в магазинах, о которых вы говорите, я ни разу не наблюдала. Я согласна с тем, только с тем, что государственный украинский язык должен использоваться в органах, в государственных учреждениях. Это норма. Это норма для любой страны. И как остроумно заметил наш с вами общий коллега Виталий Портников, не дали как ближайшую субботу, значит, сколько шла русификация Украины, столько будет происходить и украинизация. Вот что делать вот с, просто вот с этой манерой людей? Людям просто, насколько я понимаю, удобно говорить, в том числе и в телеэфире, переходя с русского на украинский, понимать друг друга и так далее. Мне кажется, что как раз это довольно выгодная ситуация для страны.
То есть правильно я понимаю, Николай, вот насколько я читала, вот представление, вот я какое-то представление имею законопроектов, что в этой ситуации просто предусматривается дубляж по новым законам, правильно?
В законах, да. Мы будем это обсуждать. У нас есть еще один закон, который касается вещания на телевидении. Я являюсь его автором. Он не относится к трем упомянутым языковым законам. Это закон, по которому 75% вещания на телевизионных каналах должно быть на украинском языке. Естественно, если что-то транслируется в прямом эфире, вот как мы сейчас с вами общаемся, ведущий будет говорить по-украински, невозможно в прямом эфире перевести собеседника, или сложно это сделать, если он говорит на каком-то другом языке, или если телевизионные каналы, тот же «Эспрессо» транслировал теракты в Турции, которые комментировались турецкими комментаторами по-турецки, то не было возможности ночью это переводить. Тем не менее, если мы слушаем, скажем, вот «Радио Свободу» украинскую и смотрим точно так же, или «Голос Америки», то они переводят тех, кого они берут интервью, на украинский. Поэтому мы будем дебатировать, каким образом выписать эти нормы. Безусловно, будет принято логичное решение. Я думаю, что программы прямого эфира будут выходить на тех языках, на которых люди будут общаться. Это не обязательно русский, иногда это польский. А что касается интервью, которое записано, они, видимо, будут переводиться.
Угу. Еще один вопрос у меня к Николаю. Просто вот у меня, как у литератора, душа трепещет по поводу того, что, Николай, вы сами сказали, что для интеллектуала, для человека читающего, крайне важно получать книги по философии, по истории, по, не знаю, там, литературоведению, международные какие-то переводы, которых, например, в Москве может оказаться больше, чем в Киеве. Так, случайно.
Интернет,
ну, бывает
вам
такое,
скажет. Да? Интернет в руки. И заказывайте, и
привезут. Меня интересует, да, вот закон, ваш законопроект, он каким-то образом отделяет вот эту пропагандистскую литературу, о которой мы сказали, с чем,
нет, подождите,
я думаю,
Елена, вы сейчас, если про книжный закон, да, то Николай к нему не имеет никакого отношения. Он занимается только языковым. Вот. Давайте мы тогда
книжные. Это я просто, да, это у меня голос народа к депутату.
Голос народа к депутату, да. Нет, депутату. Он сразу вам скажет, что он этот закон не писал, поэтому... Александр из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Да, я считаю, что вот законодательные и исполнительные власти Украины, им необходимо гораздо жестче принимать законы о вмешательстве во внутренние дела суверенных государств. Пропагандистскую политику, что ли, Вот. Действует санкционально, законодательство санкционно в отношении конкретных физических лиц, в отношении СМИ как юридических лиц, требует дублирования этих санкций в ПАСЭ, в других институтах Евросоюза. Вот в этом случае представители и как конкретные журналисты, корреспонденты, так и СМИ определенные, как российские, так и внутриукраинские, они каждый после этого они будут заткнуться о последствиях своих статей, своих изданий, своих, так сказать, оглашений тех, той направленности, которую они осуществляют.
Спасибо. Будем считать, но что это поддержка мнения. Да.
Значит, вот идеи информационной безопасности прозвучало.
И я вот хочу начать с коллег с Украины. Роман, Галина и Николай. Это, наверное, неприятный вопрос, он острый, но тем не менее, смотрите. Вот обострение на Донбассе. Все это знают. Да и без него. Вы прекрасно помните, что в свое время, когда случился Майдан, и была отменена вот это вот срочным образом, была отменена этот закон Кивалова или чего там, эта поправка, это было использовано очень, очень мощно российской пропагандой.
Он не был отменен. Что не было, делать, что он не был
на мгновение. Там, нет, там было мгновение какое-то. И это мгновение было прекрасно использовано, что вот вас вгоняют, там вас украинизируют. Прекрасно. Это моментально все было поправлено, очень быстро. Но в памяти уже ни у кого не осталось, что поправлено, а в памяти осталось, что украинизируют. Это было использовано, но у меня на глазах просто самым могучим образом. И, возможно, свою лепту, в том числе эта пропагандистская тема, внесла в разжигание этого конфликта. Сейчас идет, по-прежнему идет война. Вы сами об этом говорите. Считаете ли вы, что верно и правильно все-таки продолжать вот сейчас, в это острое время, заниматься вот такими, такого рода законами, ужесточением, в общем, уменьшением объема российско-русского языка на экране, ну, понятно, в книгоиздании и так далее, в то время, как еще вы не договорились, что в то время, как конфликт не урегулирован, не ставите ли вы вообще-то просто крест на том, что на возможности закончить дело миром? Как вы считаете, Роман?
Лен, ну, самое главное и самое и первое, что в Украине не запрещали, не запрещают и никогда не будут запрещать общаться на русском языке.
Еще не хватало запрещать общаться. Тут, конечно, об общении речь вообще не идет.
Во-первых, это невозможно, и никогда русский язык не ущемлялся. Как сегодня было сказано, получается, что я, как гражданин Украины, в своей стране не имел возможности читать и смотреть телевизор на украинском языке. Мне кажется, что это странно. Отвечая на ваш вопрос...
Уменьшение объема доли. Вот сейчас уменьшается вопрос, доля объема русского языка.
На данный
языка.
Момент
да.
Украинское общество прекрасно понимает, что язык используется Россией как оправдание агрессии. Русского мира наша страна уже наелась. В русских оккупантов стреляют русскоязычные и украиноязычные солдаты одинаково. Поэтому сейчас говорить об этом, ну, мне кажется, уже не стоит. Хочу напомнить, что президент всей Руси, в смысле Российской Федерации, неоднократно говорил, что мы вынуждены защищать русскоязычных людей.
Вопрос был простой.
Поэтому,
дровишек это не подбрасывает
поэтому
в конфликт? Вот такой был
в
вопрос.
Данном случае да. Это вопрос той самой информационной безопасности. Но получается, что нас... Ну, в том числе, как сегодня было замечено, у нас страна двуязычная, нас заставляют, русские нас заставляют, чтобы не стрелять в нас, чтобы нам защитить себя, мы должны перейти на украинский язык. Нет проблем.
Угу. Галин, вот что вы ответите вот мне на мой вопрос, что не добавляет ли это... Ну, я не хочу сказать слово «разжигает-то», оно плохое какое-то слово, но тем не менее... Не усложняет ли это возможность договориться сейчас, педалирование темы языков? Потому что давайте мы друг друга все-таки тоже не будем, ну не то чтобы обманывать, но все-таки не будем закрывать глаза, еще один штамп я использую, на то, что колоссально идет все-таки по поводу этих языков спор, очень жесткая дискуссия в украинских социальных сетях тоже. Не каждый проголосовал за пользователь украинский, за эти законы. Есть противодействие, оно существует. Это мы пока еще не берем Донбасс. Вы не считаете, что это, ну, может быть, не время сейчас этим заниматься, Галин?
Я вот задавалась действительно этим вопросом. Не может ли такие законопроекты привести к таким же последствиям, которые были в 2014 году? Я все-таки думаю, есть какая-то разница между 2014 и 2017 годом. все-таки 3 года войны, я думаю, что украинцы настрадались, поняли, что такое Россия, ну, назовем это очень мягко, та часть украинцев, которая была очень сильно за Россию, у нас же очень многие эмигрировали в Россию уже за это время, вот, или остались на оккупированных территориях, поддержав тамошнюю власть. Поэтому вполне возможно, что украинские граждане уже в значительно большей степени ответственно относятся к тому, что украинский язык действительно это вопрос национальной безопасности, и не будут этому противодействовать. Я не вижу очень больших дискуссий на самом деле.
Да, Галин, так я же спросила про не про эту часть Украины, да, она не будет, она уже видит, что такое Россия, все понятно, хотя я сказала про споры, которые все-таки идут в этой части Украины, не воюющие, все равно споры. Но мы с вами согласимся, что они все поняли, они с этим согласятся, не будет никаких майданов по языковому поводу. Я-то про Донбасс, а они-то как это воспримут? Я вот про это спрашиваю.
Ну, уже как воспримут, так воспримут. Они уже восприняли 3 года назад это как-то. Все процессы.
Ну, как они восприняли 3 года назад, мы видим. Вот они 3 года ну, идут да. Вот в таком... Понятно.
Лена, дело да. в том, что вы понятно, что им будет это преподнесено таким образом, что там фашистующая Украина снова начинает есть русскоязычных младенцев. Понятно, что пропаганда откатает эту тему по полной программе. Но я вам хочу вам сказать, что на оккупированных территориях украинские СМИ нет. И любая тема, языковая, да будь извините, украинские слова лезут. Будь какой, любой момент, он будет подан критически к украинскому государству. К сожалению, обстоятельства сложились так, что люди на оккупированных территориях, которые, к сожалению, не смогло защитить украинское государство, у них нет права голоса. Это правда жизни, и да, их будут дальше накручивать против Украины, но хорошо. Будет использоваться другой момент. Лена, и самое главное, что нет вариантов, если закон будет принят, не принят, это абсолютно не гарантирует, это абсолютно не связано с ведением боевых действий на сегодняшний день и позиции Кремля по поводу возврата или невозврата оккупированных территорий. Это факт.
Нет, это, конечно, я не говорила вообще-то о позиции Кремля. Я вообще здесь Кремль выводила из своего вопроса. Я говорила только о возможности договориться между собой. Нет,
слушайте,
поймите,
если
Роман,
мы можем
есть повод у пропаганды вцепиться в языковой вопрос Лена, или есть, нет? В данном случае он есть, понимаете? То есть как бы она, я с вами совершенно согласна, она на все будет, она все будет комментировать
как
плохо,
только
но если у нее
уходят
повод.
Русские, никаких проблем у украинцев договориться между собой нет. И примеров очень много. В первую очередь это освобожденные украинские города на Донбассе. Тот же Славянск, который тут крутили так долго.
Но русские-то быстрее уйдут при желании местного населения. А я и говорю, что это желание, оно не уменьшается.
Еще
и...
раз повторю, что трансляции украинских средств массовой информации, их нет. Запрещены в первую очередь. Мало того, что если строятся какие-то ретрансляторы, там просто очень своеобразный рельеф местности, чтобы, условно говоря, протянуть это в город Донецк, надо ставить ретрансляторы чуть ли не на первой линии обороны. Как только это делается, почему-то именно туда сразу летят российские снаряды. Вы прекрасно понимаете, почему. И в ситуации, в которой мы находимся, нет простых решений и хороших решений нет.
Хорошо. Вот перед тем, как передать слово Николаю Княжицкому, Елена Фанайлова.
У меня короткий комментарий, друзья, да. По поводу, значит, оккупированных территорий. Совершенно, Елена, вы правы, мне кажется, в том, что, конечно же, этот пакет законов вызовет новую пропагандистскую волну в России. С чего все началось в Донбассе? С чего все началось на востоке Украины? Это долгая пропагандистская работа российских СМИ по поводу русского языка и так далее, и так далее. Дайте нам наше телевидение, дайте нам возможность говорить на нашем языке. И я здесь вернусь еще раз к еще одному остроумному замечанию нашего общего коллеги Портникова, сегодня эфире «Эспрессо». Он сказал, что этот закон Кивалова-Колесниченко, знаменитый, который как будто бы защищал права русскоязычных граждан на востоке Украины, на самом деле сильно навредил им. Он нарушил права русскоязычных граждан на получение информации на украинском языке из украинских источников и от украинского государства. Я полагаю, что это довольно точное определение, что, собственно говоря, этот закон делает и что делает российская пропаганда на этой на этой территории. На самом деле, я, кстати, очень довольна, что мы увидели этот опрос на улицах Москвы, который вас, Роман, напугал, напугал Княжицкого тоже. Не, не он напугала. Говорит нам о той реальной медийной ситуации, в которой наши люди находятся. Вот те люди, которые интернета не смотрят, в интернет не ходят, которые пользуются только вот двумя кнопками. Да? И есть опасность того, что та публика украинская, которая тоже пользуется своими двумя там кнопками, что она станет такой же, простите, вот туннельно мыслящей, как те люди, которых мы видели на улицах Москвы. Это просто в качестве, ну, сказать, реплики к нашему общему разговору и тревоге.
Ну вот давайте слово дадим Николаю Княжицкому. Николаю, я все-таки еще раз и к вам обращаю свой вопрос. Нужно ли было это сейчас? Когда фаза конфликта все еще, 3 года прошло, она все еще остра, нельзя ли было отложить все-таки решение этого вопроса на какое-то, ну, на какое-то время, может быть, не очень отдаленное, но тем не менее, чтобы проще было договариваться? Или вы считаете, что никакой роли не играет, когда решать языковые вопросы в отношениях с Донбассом? Никакой.
Во-первых, у нас действительно отношения с Российской Федерацией, а не с Донбассом. Роман абсолютно правильно сказал, с Донбассом мы разберемся, а Донбасс с нами. Это наши сограждане, большинство из которых страдают от российской оккупации, точно так же, как и мы. Если говорить о прецеденте 2014 года, то тогда нас вернули к советскому закону, отменив закон Кивалова-Колесниченко, где было сказано, что русский язык является языком межнационального общения, абсолютно пророссийскому и либеральному. Поэтому, конечно, русская пропаганда этим воспользовалась, так же, как она в советские времена пользовалась тем, что на улицах Нью-Йорка стоят мусорные баки, в которых кроются бездомные. А время ли ставить мусорные баки на улицах Нью-Йорка, могли бы мы спросить мэра Нью-Йорка. Ведь русская пропаганда этим воспользуется. Да. Точно так же и в этой ситуации. Я думаю, что русская пропаганда, что бы мы ни делали, неважно, что она скажет. Другое дело, что мы, защищая украинский язык, конечно, должны обеспечить права национальных меньшинств, и не только русских. У нас живут и румыны, и болгары, и поляки, и огромное количество других людей, других венгры в Закарпатье. И вот нам важно, чтобы они не переживали, чтобы они чувствовали себя комфортно, так же, как и крымские, как и татары. Мы будем делать все для того, чтобы это законодательство соответствовало всем европейским нормам. Время или не время, опять-таки у нас демократия. Депутаты решили подать какие-то законопроекты. Когда их будет рассматривать Верховный Совет, когда придет для этого время, будут решать фракции. Я считаю, что мы должны это сделать, потому что мы наконец-то начали ответственно строить собственную страну, но опять-таки учитывая интересы всех народов, которые живут вместе с нами в Украине.
Спасибо, Николай. Нам звонит Ольга из Орла. Здравствуйте, Ольга. Очень приятно вас слышать. Заранее говорю я.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, давно я вам не звонила. Комментарий по поводу запрета книг или что-то там в Украине. Я тоже считаю, что любые действия пропаганда будет подхватывать. И неважно, что будет сделано так или это, все равно будет вывернуто и будет перевернуто с ног на голову. Поэтому здесь как бы вот рассуждать о том, время или не время, может быть, наверное, не очень как бы это правомерно. Ну, тут я хотела пару комментариев сказать. Я почему не звонила, прихожу в себя после победы Трампа.
Пришли? Я думаю, что пришли?
Для Украины это тоже не очень хороший сигнал, ну, как для России в долгосрочной перспективе тоже, потому что, возможно, будет отмена санкций, возможно, все это будет опять в России продолжать кваситься, Ольга,
украинцам помощи. Да, спасибо большое. Просто у нас действительно, я вас не прерываю, то есть я вас прерываю только потому, что время заканчивается. На вашем комментарии, куда ни кинь, всюду Трамп. То есть так можно было бы перефразировать. До свидания, уважаемые слушатели и зрители. И мы ждем новых встреч с вами и надеемся, что все будет хорошо.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
Could see.
try.